Я сейчас все скажу, что я хотел сказать, потом будем петь. Значит, важная тема такая, нужная, потому что важная. Важно еще знать, что женщине лучше всего рожать детей до 30 лет. Ну вот легче будет, а еще легче до 25. Понимаете, вот до 25 рожают вообще без проблем. Легко. Без всяких напряжений, без всяких там последствий плохих. Дальше, чем дальше, тем тяжелее уже. Какие-то могут быть проблемы и так далее. Следующий момент, который я хотел бы сказать, очень важный, это то, что женщине очень важно зачинать детей тогда, когда сильно хочется. Бывают периоды у женщины, когда она не хочет детей сейчас. Если женщина вообще никогда не хочет детей, мужчина видит, что прожили 5 лет, она говорит, у меня период не наступил. Значит, тогда не надо ее слушать, она просто, у нее плохая судьба в этом. Но если женщина, вот у нее, допустим, 2 года она не хочет детей зачинать, потом бац, захотела, вот это значит благоприятное время, ей легко будет вынашивать, легко зачинать в это время. Это надо очень важно учитывать. Вот у кого у женщины сейчас хочется ребенка, прямо сейчас? Идет благоприятный период. Надо иметь в виду. Некоторые женщины говорят, Олег Геннадьевич, нет условий, нет квартиры, там живем на квартире. Это ерунда все. Не мыслите таким образом, понимаете? Я сейчас объясню. Ребенок появляется у вас в утробе, он живет своей судьбой. Если ему положены хорошие условия, у вас появится квартира. А если не положены, значит, это его судьба жить в таких условиях, это хорошо. Потому что это развивает его как личность. Вот у меня мама, когда я родился, она перебивалась. То есть она жила в тяжелых условиях там и голодала там и все прочее. Это дало мне силы. То есть это дало возможность крепким человеком быть, развиваться как личность, побеждать судьбу. Все имеет свой смысл. Не надо думать, что вот если нет условий. Понимаете, проблема в том, что женщины не знают, что сейчас хочется ребенка, это не значит, что всегда будет хотеться. Проходит время, и уже как-то чувствуется женщине, что ей тяжело сейчас будет зачинать. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Молодых девушек. Молодых девушек тяжело. Значит, неблагоприятный период идет. Надо подождать чуть-чуть. И это факт. Вот вы подняли, я вижу, что это факт. Вижу, это факт. Сейчас не надо. Через годик можно зачинать. О, сразу вот женщины сразу пользуются ситуацией тут же. Ну, спрашивают. Вас слышно? Можно микрофон еще поднести? Будет еще лучше слышно. Не первый раз у меня на лекции. Спасибо вам большое. Угу.
Здравствуйте.
Угу.
Да, не первый раз. И меня постоянно мучает вопрос, который я хочу задать.
Давайте.
Где-то полтора года назад у меня такая ситуация произошла. У меня умер ребенок на 9 месяце.
Вам надо сначала полечиться, а потом зачинать, если такое произошло. Если такие вещи происходят, всегда на это есть причина. Чаще всего основные причины я вам сейчас перечислю. Первая причина. Женщина очень ослаблена. У ней очень слабый тонус, она быстро устает, и ребенок просто не может развиваться нормально, не хватает силы женского организма. В таких случаях свежий воздух, земля, вода, зарядка, хорошая пища. И все, вынашивание происходит нормально. Надо стремиться к этому, пытаться так жить. Вот. Второй вариант. Женщина горячий организм, ребенок перегревается, не развивается, тоже выкидыш происходит. В этом случае женщина должна больше в воде сидеть. Ну, то есть, если ей жарко постоянно, она чувствует, жарко ей. Вот, надо в воде постоянно, больше душ, там, лучше даже в ванне каждый день сидеть, там, по полчасика хотя бы. Вот, молочной пищи больше есть, тоже она охлаждает. Вот, бывает так, что ребенок страдает из-за того, что вирусное заболевание, вирусы мучают еще. Тоже может так произойти. Но вам я советую просто полечиться и все. И решить эти вопросы. Хорошо? Не бойтесь, не думайте, что обязательно у вас в следующий раз такой же будет. Вот эти вещи происходят так же, если женщина начинает, когда она не хочет, когда она чувствует, ей плохо, ей тяжело. Этого не надо делать, понимаете? Надо чувствовать, вот я могу, у меня есть силы. Тогда, но есть, бывают женщины, которым вообще никогда не хочется детей. Тогда мужчина должен заставить ее зачать ребенка. Я вам сейчас еще кое-что насчет вирусов скажу, раз у нас такая медицинская тема пошла. В интернете вот критикуют меня, ой, с этой методикой, и пишут и смеются: доктор Тарзанов, вирусная инфекция со мной. Ну смешные люди вообще. Ну попробуйте, вы смеетесь, вы глупцы. Просто не понимаете, что это действительно так и есть. Это действительно так и есть, что это работает именно так. Сейчас является огромным бичом вот это вот, понимаете, вот этот вирусная инфекция убивает людей просто, реально косят народ. И я вам точно говорю, на 100%, как минимум 60-70% этих вирусных инфекций лечится простыми ветками хвойных деревьев. Особенно эффективно это делает сосна, ветки сосны. Вот теперь слушайте два варианта, что делать. Один вариант, что делать для всех приемлем всегда, это держать у себя в комнате, где вы спите, свежие ветки сосны в вазе с водой. Особенно у тех людей, которые болеют с вирусными заболеваниями часто. Это очень высокий процент, что вы просто не будете болеть сильно, потому что вот вы, допустим, на лекции собрались, в это время очень дыхание просто очень сильно увеличивает возможность заболеть вирусным заболеванием. Но если вы будете контактировать с иголками сосны, это все вылечивается железно, просто железно. Я видел тысячи примеров, как это работает, понимаете? И, не, по крайней мере, точно не будет никаких осложнений. Вы почувствуете себя очень комфортно. И вот если у вас есть в комнатах, особенно кто постоянно вирусными инфекциями заболеет, поставьте во всех комнатах свежие ветки сосны, до свидания, вирусную инфекцию. Это первый вариант. Теперь второй вариант. Когда вы уже заболели, то есть у вас появилось, ну, глаза начали чесаться, насморк и слабость. Вот три признака того, что вирус уже там внутри. Все, не надо чего-то еще ждать. Следующее, что нужно сделать. Если у вас повышенное давление, если вы перегреваетесь постоянно, если вам жарко, у вас повышенное пищеварение, вы очень гневливый, поставьте две ветки сосны с иголками. Вот берете такую веточку сосны, вот небольшую, вот такую вот, с иголками свежими. Берете ее, просто заворачиваете в кусок ткани или в платок в обычный носовой. Заворачиваете. Вот так заворачиваете, чтобы два конца завернули, два конца осталось. И вот эти два конца завязали узелком вот здесь вот. Там, где ладонная поверхность запястья. А вот здесь, где часы носят, там должна быть сосна. Завернутая в куске ткани. 12 часов максимального действия. Сосну надо ставить на запястье левой руки и на лодыжку левой ноги. Для тех людей, у кого повышенное давление, повышенное пищеварение, кому жарко и кто гневливый. А если у человека сниженное давление, ему слон слабость, холодно себя чувствует, холод в теле, плохое пищеварение, давление снижено, головокружение постоянное, характер суетливый, то правая рука, правая нога. То есть два варианта постановки. Или левая рука, левая нога, или правая нога, правая рука. Как определить? Час носите, лучше не становится, попробуйте другой вариант. В течение часа, если вы почувствуете, вот смотрите, у вас уже температура там 39, допустим, да, вы чувствуете себя очень плохо, поставите ветки сосны, через час у вас полностью меняется самочувствие, вы чувствуете себя прекрасно, понимаете, через час уже лучше, а 12 часов поносили, вообще классно становится. И носить надо непрерывно, надо веток иметь достаточно, чтобы каждые 12 часов менять на новые, но если у вас нет возможности, 24 часа одни ветки можно носить, потом уже нельзя. А детям даже нужно. Вот ребенок, поставили левая рука, левая нога, начинаем с левой стороны. Если ребенок чувствует, ничего не меняется через час, поставьте на правую. Как ребенок успокоился, расслабился, значит пошло лечение. Чаще всего сразу же слезиться глаза перестают, насморк улучшается, то есть сразу же идет эффект. То есть идет восстановление, и внешние признаки тоже болезни начинают пропадать. На втором месте, поняли, что делать или нет? Кто не понял, поднимите руку. На втором месте после веток сосны с иголками свежих или сушеных, главное, чтобы вы их не носили, то есть 24 часа поносили, 12 часов, все, их надо выкидывать, они уже не работают. Человек забирает энергию. А если они просто высохли, энергия остается. Главное, чтобы они высохли и остались зелеными. Если они просто желтыми стали, то они, значит, уже все, не работают. На втором месте стоит белый перец. Есть такая специя — белый перец. Это специя горошком, как черный, только белого цвета. Этот белый перец лечит вирусные инфекции. Просто зверски. Если просто, ну, по 4 горошинки в день, допустим, есть такой рецепт. Берете несколько ложек меда, берете порошок куркумы и белый перец, размалываете вместе все это, смешиваете. Ну, куркумы немножко, белого перца, ну, там, допустим, берите на один прием, чтобы 4 горошинки было, и там 1/6 ложки куркумы и 1 большая ложка меда. Это вот такой рецепт. И каждое утро кушайте это. Это профилактика от вирусных заболеваний. Почему я об этом говорю? Потому что если у вас вирусная инфекция и вы зачинаете, то вы не сможете зачать ребенка. Она поражает также плод. В этом проблема. А? Герпес вот лечится точно так же, да. Белый перец, сосна, можно вылечить герпес. И беременность, да, то есть беременным женщинам надо сосну везде поставить, во всех комнатах, и она будет предохранять от развития вот возможности вирусных заболеваний, именно которые передаются воздушно-капельным путем. 1/6 чайной ложки куркумы, 4 горошинки белого перца и 1 большая столовая ложка меда. Все смешивайте, это можно, ну, на один раз. Столовая ложка меда, ну, может, меда столовой много, ну, возьмите чайную на эту про количество, будет немножко островато. Вот. Ну, вот эта доза для взрослого человека, можно, допустим, для ребенка сделать в 3 раза меньше, там один перец. Сколько раз, если сильно склонность к заболеванию, можете 2 раза в день, но лучше с утра 1 раз в день делать. Теперь дальше, белый перец привязывается, берите 10 горошин белого перца, делайте скотч, просто его вставляйте, скотч заклеивайте и привязывайте правая рука, правая нога, так же, как я сказал, сосну, и левая рука, левая нога. 2 варианта пробуйте. Белый перец можно носить также 12 часов максимального действия. Это лечит вирусные инфекции, точно так же, как сосна, просто чуть-чуть послабее. Но сила все равно хорошая, большая. А? На ногу, там, где вы носки надеваете, вот лодыжка, вот эта зона, где верхняя часть носок, вот туда и одеваете. Передняя часть ноги, там должны стоять перец и сосна. Третий вариант – это желтая горчица. Еще слабее, чем белый перец, но тоже вариант. Она может подействовать. То же самое делайте, тоже правая рука, правая нога или левая рука, левая нога. Лучше горошком желтой горчицы. Нет горошка, пускай это будет порошок. Но если вы будете горчицу мазать эту с уксусом, то не поможет. Нужен сухое вещество. А вот горчицу можете кушать. Это, кстати, хорошая профилактика вирусных инфекций. Кушать горчицу зимой. Вот эту вот горчицу. Ядреную горчицу вот эту там с уксусом, который готовят в России. Это хорошая профилактика вирусных инфекций. Горчица препятствует развитию вируса в организме. То сосна 2 недели максимум, если вы будете воду менять. А потом она высыхает просто. Но она, кстати, не портится. Если она высохла, вы можете ей полечиться еще потом. Сушеной. На тело поставить. Она уже не действует на воздух, когда высохла, но на тело будет действовать. Какие темы мы зачатия не затронули с вами? Какие вопросы? Я хочу еще затронуть, знаете, какой вопрос? Вопрос рождения гениальных детей. Благостных детей, да. Это для этого нужно два фактора. Первый фактор – очень добрые отношения между родителями, что немаловажно. Некоторые люди… И второй фактор – это молитва перед зачатием. Хотя бы полгода интенсивной молитвы. Смотреть на изображение святого человека или на что-то святое, кланяться, говорить о своем служении, желании, я хочу тебе служить, как бы думать об этом, молитву читать и просить, пожалуйста, дай мне хорошего ребенка, я хочу воспитать хорошего человека для тебя, не для себя, а для тебя, для Бога. Это работает. То есть реально благостные люди или хорошие дети, возвышенные, талантливые дети приходят в жизнь. Конечно же, для того, чтобы благостный человек был, родился, для этого нужно бросать все вредные привычки. В пьяном угаре зачинаем, получаем деграданта. Понимаете, это то, что есть. Это не уберешь из жизни. Надо понимать эти вещи. С молитвой, как бы молитва, во время зачатия не надо молиться. Молиться надо перед. Во время зачатия надо любить близкого человека. Молитвенное настроение должно быть. Во время зачатия не надо включать эстрадную музыку. Пускай какая-то музыка, что-то должно быть, настроение какое-то возвышенное должно быть. Но не скорбное, понимаете? Если молитвы скорбные, и вы зачинаете, то скорбный ребенок родится. Какое бы настроение вы ни имели во время зачатия, такого ребенка вы и получите. Бывает так, что люди только молятся, но не любят друг друга. И у них холодные дети рождаются, которые не интересуются родителями. Не надо думать, что только молитва помогает. Нужны также отношения. Надо понять, что отношения тоже важны. Благостные дети рождаются, когда люди перед зачатием совершают аскезу какую-то для Бога. Обходят святые места, жертвуют в храмы. Что-то делают вот по своей природе, что они склонны делать для Бога, они делают, и Бога просят о хорошем ребенке для служения же Богу. Не для себя, не для того, чтобы не Богу, ребенком наслаждаться, а для Бога. Потому что Богу нужны хорошие дети на земле, хорошие люди должны на земле рождаться, вырастать и жить. Это очень важно для нашей планеты. Еще какие темы, связанные с зачатием, мы не раскрыли совсем. А? Про эко, да. Вот смотрите, сейчас я вам про эко скажу. Бывает так, что у женщины нет труб. Удалили трубы. Но придатки есть, и там вырабатываются яйцеклетки. Это значит, что у них нет никаких вариантов. Им надо делать следующее. Берется яйцеклетка из трубы хирургическим способом. Достается яйцеклетка, вводится в лоно. А прежде чем она вводится, она сначала соединяется со сперматозоидом, получается как бы зигота, то есть получается объединяются они вместе, а потом уже подсаживается в матку это все. Является ли это чем-то плохим? Знаете, если у вас нет вариантов, просто иметь ребенка, то это нормально. Но если у вас есть варианты, тогда лучше зачинать естественным способом. Любые неестественные вещи, они как-то отражаются на ребенке. Вот, например, если женщина делает кесарево сечение, ребенок не проходит сквозь родовые пути, то ребенок, рождаясь, ему очень трудно заставить себя что-то делать. Он как бы такой вот, ну, ему трудно волевые усилия над собой содержать. Это не значит, что он всегда таким будет. Он может себя победить. Он может все-таки победить себя и заставить иметь вот силу воли. Поднимите руку, у кого вот ребенок с кесаревым сечением, вот такие трудности, волевые усилия, ну, Чувствуете, да, что такое? Ну, тяжело себя заставить. Такое может быть. А у кого вот с кесарем сечением нет трудностей в либо с ребенком, у ребенка? Есть такие? Тоже есть. Такое тоже может быть. Поэтому не факт, что это обязательно будет. Это предрасположенность. Кесарево сечение означает, ребенок, волевые функции ребенка могут пострадать. Но если у него гороскоп хороший, это может все-таки нормально все. Допустим, Марс сильный в гороскопе, он все равно победит себя, будет волевым человеком. Эко может нарушить родственные отношения. Ребенок может быть немножко диковатым. Он не слишком будет чувствовать, что он как бы это его родители. Может не чувствовать это так, как ребенок, допустим, рождается естественным путем. Но если нет вариантов, значит, надо делать то, что есть. Но если вы хотите с помощью эко зачинать, пожалуйста, полечитесь сначала. Полечитесь сначала. Сделайте так, чтобы все функции работали нормально. Лечение означает лечение природными факторами. Можете к нам приехать, мы вам корни назначим, там травы попьете, диету правильную выберем, упражнения выберем. Полечитесь, а потом делайте эко. Это тогда сработает на 100%. Потому что если вы не будете лечиться, что происходит? Тонкие каналы работают плохо, вам яйцеклад клетку взяли, все соединили, поставили, или не прикрепляется, или не растет, или чуть-чуть выросла и замерла, понимаете, нет сил в организме. Вот это вот самая большая проблема, потому что второй раз вытаскивать, это уже травмировать придаток, понимаете, то есть туда шприцем лазить сколько раз можно, чтобы он жил. Понимаете, это же ну, серьезное вторжение в организм. Поэтому лучше всего, если его делать, то сначала сделать организм крепким и сильным и у мужчины, и у женщины. Потому что часто женщина думает, у мужчины все нормально, у меня проблемы. Мужчина часто сдает семя. Семя активное, все, зачатия нет. Это значит, что нет силы. Семя может быть активным, но слабым. Допустим, мужик выходит на ринг, он такой активный, крепкий такой. Ему дали в морду, и он упал. И все, крепость у нас закончилась на этом. Семя должно быть очень сильным, понимаете? Оно не просто должно быть активным, оно должно быть очень выносливым, понимаете? Каким семя должно быть? Семя должно быть такой силы, что оно, когда идет, оно идет как бы с целью зачатия. И, допустим, бац, препятствие резиновое такое возникает. Оно должно сквозь это препятствие и дальше идти. Я шучу, но это серьезно. Потому что, понимаете, как бы в организме женщины есть препятствия для семени, понимаете? Их надо все преодолеть, чтобы зачатие произошло. Семя должно быть активной, активность, сильная жизненная позиция должна быть у семени. И это зависит от жизненной позиции также и мужчины, понимаете? Если мужчина такой, как бы он накачанный, но морду дать никому не может, он такой, как бы, ну такой вот. И семя таким же будет, понимаете? Таким. Эко делать надо, если нет другого выхода. Я уже объяснил, что бывает так, у женщины придатков нет просто, труб нет, есть придатки. И матка есть, все есть, кроме труб. Как она сможет зачать? У нее по трубе же должна яйцеклетка пройти, она не проходит. А если, допустим, можно зачать естественным образом, или бывают женщины, у которых ну просто там препятствия в трубах. Надо лечиться, значит, правильными методами лечиться сначала. Это крайний случай, он возможен. И так иногда зачинают, но мой опыт показывает, что женщины, которые делают эко, чаще всего травмируют организм и ничего не получается. Кто у кого так произошло, поднимите руку. Поднимите, чтобы все знали. Это важно. А у кого получилось через эко зачатие? На студии. Боятся. Но с этим женщина имеет дело, это факт, это распространенная вещь. У кого-то получается. У кого-то не получается. Причина не получается заключается в больном организме, понимаете? Организм не способен зачать просто и все. Ведь дело все не в том, что ну, как бы сперматозоид с яйцеклеткой не соединились. Там же есть много еще причин. В матке прикрепление невозможно, допустим, у женщины по какой-то причине. Или она, у нее нет сил, чтобы яйцеклетка развивалась. Это тоже бывает такое, вот такая проблема. Чаще всего эко возможно, когда женщина здорова, то есть она пролечилась хорошо, тогда эко сработает. Но эко надо делать в крайнем случае, когда нет других способов зачать. Нет других способов зачать. Не думайте, что искусственная жизнь сильнее естественной. Не думайте, что организм не знает, как зачать ребенка, что надо за него это сделать. Он знает, просто не хватает сил. Вот и все. Просто не хватает сил. Увеличьте количество сил в организме с помощью здорового образа жизни и правильных методов, и тогда у вас появится возможность. Вот и все. Вот так надо действовать. Я ответил на ваш вопрос сзади, женщина? У вас появилось понимание, что делать или нет? А? Со мной не согласиться вы хотите? Согласиться? Я тоже не за. Но если женщины нет выхода, она должна это делать. Вы же не против того, что она должна иметь детей? Знаете, Бог не может не дать детей вообще. В принципе, такого невозможно. Это невозможно, чтобы Бог не дал детей. Потому что если даже эко не помогает, то есть еще один способ сделать так, чтобы дети были. Это взять ребенка на воспитание. Эта идея, что когда я беру ребенка на воспитание, это чужой ребенок, это бред полный. Веда объясняет, что есть 7 матерей. Если женщина кормит ребенка, это тоже его мать. Если она его рожает, это мать. Если она его воспитывает, это мать. Земля наша, это тоже мать. Да? Надо микрофон. Поэтому если женщина воспитывает ребенка, это она родная мать этому ребенку, 100% родная мать. И вот наше это бредовое понимание, что она не родная, это бредовое понимание калечит судьбы и матери, и ребенка. Само понимание калечит судьбы. Часто бывает так, что женщина рожает ребенка, но родной матерью не является, потому что она не вкладывает в него любовь. Да?
Вопрос, который второй вы читали по поводу от Ольги насчет бесплодия и детского сада, что хотели взять ребенка из детдома, это был мой вопрос. А просто муж настаивает, чтобы первый ребенок, которого мы хотели...
Я читал эту записку, помню. Дальше, и... дальше продолжение вопросов. В чем ваш вопрос?
Год не работаю, пирожки пеку, ну, делаю все как по вашим лекциям.
У вас слабая сила придатков. Я это вижу сейчас уже.
Вопрос в другом. Стоит ли первого ребенка брать из детдома, если я чувствую потребность в этом? Или же все-таки пытаться лечиться и рожать первого ребенка?
Пытаться лечиться и рожать. Вам легко вылечиться и родить. У вас все нормально, придатки не имеют силы. Их надо усилить просто и все. Я вам объясняю методы. Поза бабочки – раз. Корни сырые – два. Можно лечиться корнями у нас – три. Пить молоко, ходить по земле, купаться в речке. Все это методы, которые усиливают придатки. У вас еще много грусти в психике. Надо ее убрать с помощью молитвы. Грусть сжигает яйцеклетку. Яйцеклетка становится сильной от женской радости. Когда женщина такая, женская радость, она такая, имеет такую спокойную, мягкую, такую добрую природу. А грусть, тоска меня снедает, извините, это все туда идет сразу. Надо радоваться жизни больше. Радоваться птичкам, радоваться лесу, радоваться природе. Понятна система или нет? Сколько вы уже пробуете? Сколько времени? Микрофончик дать ей. И это мы сейчас с вами общаемся для всех.
3 года.
Сколько вам лет?
29.
Еще 7 лет вы можете зачать без проблем вообще, без проблем просто. И еще где-то 17 лет вы можете зачать просто. Это тоже важный вопрос, который я хотел обсудить. Вам надо сейчас просто, если не можете сами, приезжайте к нам или там заказывайте лечение, полечитесь, все у вас получится. Мне надо еще мужа отбить, фотографию хотя бы.
Он
Часто
здесь.
было? Где? Ну, где? Вы, да? У вас все нормально. Мне все нравится.
Можно теперь муж скажет?
Да, пожалуйста.
Но я как бы считаю то, что в первую очередь это нужно наладить внутреннюю психологию.
Вы правильно
То есть,
считаете. Вы правильно считаете.
грубо говоря, поставить себе все вопросы и на них самому же ответить на эти вопросы и успокоиться во внутреннем мире.
Нет, вы неправильно мыслите. Вы мыслите как мужчина. Женщина не так должна действовать. Вы должны ее сами успокоить. Вы ответьте себе на все вопросы. Сделайте так, чтобы она успокоилась. И тогда она вам сразу родит. Женщина не может сама себя успокаивать, и она поэтому и замуж выходит. Просто не знаете ее мышление, психологию. Зачем ей замуж выходить, если бы она сама себя успокаивает?
Работы ведутся.
Поднимите руку женщина, которая может сама себя успокоить. Ни одна не... Вы, да? Вы замужем? И вы сама себя можете успокоить. А ваше мнение, микрофончик от мужчины, она может сама себя успокоить? Да? Но это редко бывает. Муж согласился. Бывает. В основном такого. Ну, это же редкость большая. Ну, бывает. Все бывает в этом мире. Но в основном женщины не подняли руку. Нет, я сейчас забуду. Мне уже скоро 50. Мне надо сейчас еще кое-что сказать. Сейчас, погодите, очень важная мысль. Теперь, женщина, слушайте меня внимательно. Некоторые женщины думают, что возможность зачать это где-то 35, там, до 40 потолок. Бред полный. Потолок гораздо выше. Где-то 45 лет можно зачинать смело. Если правильно жить. Теперь смотрите, если у вас климакс начинается, не думайте, что это значит, что у вас начинается климакс. Это значит, что вы просто болеете. Вам надо опять начать здоровый образ жизни, почиститься, и это климактерическое состояние, оно сместится лет на 5. Чаще всего сейчас у женщин климакс начинается гораздо раньше, чем положено. И возможность зачинать тоже, она у женщин сейчас сокращается из-за неправильного образа жизни. Понятно, да? Вот это услышите. Часто женщины подходят ко мне и говорят: «Олег Геннадьевич, мне уже 40». Ничего страшного. 40, можно в 40 зачать спокойно. Поднимите руку, кто родил в 40. Ну, пожалуйста, есть такие женщины. Ну, без проблем. А кто в 45 зачал? Есть такие? Здесь нет, но я знаю таких женщин. А? Даже первого можно в 45. Вот у меня сейчас лечится одна женщина, ей, по-моему, сколько ей? По-моему, 40 лет. И она долго не могла выйти замуж. И она сейчас вышла замуж, и она приехала ко мне, говорит: «Олег Геннадьевич, мне говорят, что уже все, я не смогу, как бы». Я смотрю на ее организм и вижу, что до 45 вообще без проблем. То есть у нее организм не износился, у нее не было отношений с мужчинами особенно. Она просто без проблем до 45. Понимаете, то есть не надо себя обесценивать. То есть. И есть некоторые женщины, думают, вот ну быстрее бы этот климакс наступил, уже замучилась. Так тоже нельзя думать, это бред полный. Это преждевременное старение организма. Зачем оно нужно? Климакс означает старение. Это приходит со временем, это нормально, но зачем раньше времени-то это делать? Дальше ваши вопросы. Что непонятно, да? Во время секса, во время беременности? Сложный вопрос. Лучше не заниматься. Потому что ребенок страдает от этого. Понимаете, секс — это же не просто механика, это, ну, психическое влияние на плод идет определенное. Но есть еще один момент — это возможности, понимаете? Понятно, что женщине не нужен секс во время беременности. Но возможности мужчины бывают разные. Бывает так, что мужчина может не выдержать просто и уйти из семьи или завести себе любовницу. Как тогда? Надо все взвешивать, понимаете? Все взвешивать в жизни. Есть люди с разными возможностями, надо быть трезвым. Половая энергия — это самая опасная энергия, с ней очень аккуратно надо обращаться. Лучше не заниматься сексом во время беременности. Если невозможно, то значит надо идти на уступки ради сохранения семьи. Да не значит, что это обязательно разрушает ребенка, там, делает его калекой. Нет, такого нету. Но для ребенка это неблагоприятно. От этого портится его характер, может пострадать его характер. Больше вожделения быть в характере у ребенка можно. Но опять же, как бы, все зависит от возможностей, еще раз повторяю, семьи. В семье бывают разные возможности. Да? УЗИ? УЗИ влияет не так плохо, как вы думаете. Не так плохо. Если уж говорить об УЗИ, то, ну вот, у вас дома стоит телевизор. Вот чем он отличается от УЗИ? Да тоже такие же волновые, такое же волновое влияние идет от телевизора, от компьютера. Ну, может быть, УЗИ там чуть-чуть посильнее, но не факт. УЗИ влияет точно так же, как телевизор, вот полноэкранный, сейчас особенно вот большие такие. Сейчас плоские, они послабее действуют, но вот эти большие пушки, они конкретно просто прошибали организм. Было постоянно воздействие электрическое. Электрические лампочки даже влияют на организм. Но не так плохо, как кажется. УЗИ нормально. Вот если рентгеном облучают, это уже ненормально. УЗИ не надо делать часто, но один раз надо сделать. Есть причина на то. Я вам сейчас эту причину озвучу, хоть и вам будет неприятно ее слышать. Ко мне одна женщина обратилась с просьбой о помощи, что делать. Я не сказал ей, что делать. Но если бы она не сделала УЗИ, она бы не смогла понять ситуацию и не смогла бы взвесить. У нее ребенок на УЗИ развивался без коры головного мозга. Значит, что он родится и будет как животное, понимаете? То есть он не сможет быть человеком. И у нее есть еще выбор. Будет она рожать этого ребенка или нет? Конечно, этот выбор такой неправильный, но выбор должен быть. Понимаете? Может быть, и не надо выбора, может быть, она должна заботиться об этом человеке всю жизнь потом. Я не знаю, как она построит свою судьбу, но сделать УЗИ надо для того, чтобы знать, что будет дальше. А есть еще такие ситуации, когда, сделав УЗИ, женщина спасает жизнь себе, ребенку, и все становится хорошо. Понимаете, просто мы живем в такое время, когда все плохо, понимаете, экология плохая, там женщины живут на 30 этаже, и надо сделать УЗИ для того, чтобы разобраться, что происходит с плодом, а может быть нужна сейчас помощь уже, может быть нужно лечение, может быть это поможет сохранить жизнь ребенку. Раньше это делалось просто вот так, три пальчика на пульс ставилось врачом и определялось, что с ребенком. Сейчас таких врачей практически нет уже. Появились другие методы диагностики. Раз у нас теряется интеллект, значит интеллект хотя бы должен быть с помощью методов исследования. Точно так же, как люди часто думают, что да нафиг организм обследовать вообще. Слабость появилась в теле, слабость появилась. И эта слабость держится 2-3 месяца. Вот каждый день слабость чувствую, что-то тяжело. Все, обследовать весь организм. 10%, что это опухоль. Слабость появилась, ничего не можете сделать с собой, обследовать весь организм, изучать. У меня сейчас один знакомый здоровый образ жизни вел, все правильно, все хорошо. Слабость появилась, не обследуется. А у него злокачественная опухоль развивается уже, понимаете, в организме. Слабость в организме есть, чувствуете, аппетит страдает, сон. Ну, сон еще ладно, слабость, вот этот признак, нет сил. И температура чуть может повыситься. Вот это признак того, что что-то не то происходит. Надо обследовать сразу, не бойтесь этого. Не думайте, что это мешает здоровому образу жизни. Сделайте все исследования, посмотрите, что в организме. Не бойтесь этого, это правильный подход жизни. Это правильный подход жизни. Если обнаружите опухоль в маленьком состоянии, легко победить. Больше становится тяжелее победить. Но можно. Можно. Да?
Я хотела бы узнать по поводу...
У нее преимущество в звуке, видите? Мне покажите хотя бы, где вы. А, хорошо.
Добрый вечер. Я хотела бы узнать по поводу рода.
Видите, у нее такой добрый, мягкий голос. Это признак силы. Придатки сильные. Женщина добрый, мягкий голос, значит, сила есть.
Вот у меня есть друг, он родился в греческой семье. И он рождался в воду. Вот, он с детства вегетарианец.
Так,
у меня есть другая подруга, ей тоже за 50 лет, она очень такая знающая.
Так.
Она говорит, что это демонизм. Это неблагоприятно. Мне
интересно. Рожать воду?
Да.
Нет, это бред полный. Бред. У меня ребенок рожался в воду. Нормально?
Нормально.
Нормально вообще. Просто не надо как бы на этом фанатеть. Просто если говорить о родах вообще, слушайте тогда, что я вам скажу. Первое, что надо знать, что роды должны обязательно происходить в том месте, где есть хирургическое отделение. Не думайте, что если вам сказала акушерка, что все будет хорошо, это значит, что все будет хорошо. У меня много друзей, которые рожают дома, рожают воду. Большинство из этих людей обходится все нормально. Но есть также среди моих друзей и те, у которых все получилось нехорошо. Ну, пусть не то, что совсем близких, но я знаю один случай, когда роды на дому привели к гибели матери и плода. И почему они погибли? Только по той причине, что не было хирургического отделения рядом. Вот и все. Банальная причина. Также в простом отделении рожать, в плановом, тоже не всегда хорошо, потому что иногда к женщинам относятся очень плохо. Лучше всего рожать, есть частные такие роддома, которых ну, чуть больше денег платишь, но тебе гарантируют нормальную заботу. И может быть там есть совмещение возможности рожать в воде и хирургического отделения. Здесь есть в Москве такие или нет возможности? Есть. Видите, уже есть. Поэтому все это возможно совмещать. Роды в воде мягче протекают, чем роды не в воде. Мягче протекают. Я был свидетелем этого. Но доверять акушерке, которая пришла домой и говорит, все будет классно, не волнуйтесь, можно. Но не нужно. Это часто помогает, но есть риск. И этот риск – это ваша жизнь и жизнь вашего ребенка. И этот риск лучше исключить из своей судьбы. Да.
А мужчинам нужно присутствовать на родах или нет?
Если муж присутствует на родах и смотрит, как женщина рожает, его продолжительность жизни сокращается. Я не шучу. Я сам так сделал и знаю, как это работает. Потом я узнал, ведать, что это не надо делать. Мужчина не должен присутствовать на родах, принимать роды. Его продолжительность жизни сокращается. Да? Он слишком близко к сердцу все это принимает. Да?
Знаете, вот в славянских традициях говорилось о том, что наши предки славяне, русы, там обязательно условие было именно муж принимал роды. Вот что вы считаете?
Я вам сказал свое мнение. Я принимал роды у своей жены и знаю, как это действует на сознание. Да? Ничего вы не поняли вообще. Вы поняли, вы так не говорили таким тоном. На что вот действует, сейчас объясню. Будем тратить на это время, нет? Я уже объяснял, вот вы пришли немножко попозже, наверное. Я объяснял в начале лекции, что есть 5 видов энергии в организме. Есть удана. Это энергия, она, когда человек, допустим, трудится, работает, энергия идет вверх, в голову. Есть апана, это энергия, которая идет вниз. Она предназначена для активизации всех процессов, связанных с зачатием, женских, мужских. Вот. Есть вьяна, энергия психическая, которая идет внутрь и увеличивает пищеварение, вернее, самана. Есть вьяна энергия, которая идет в мышцы снаружи. И есть прана, то есть энергия, которая просто тело укрепляет. 5 видов энергии. Когда лечится стволом дерева, энергия идет вверх, увеличивается тонус человека. Когда лечится корой дерева, увеличивается вьяна, то есть увеличивается крепость организма. Когда лечится семенами растения, энергия идет внутрь. Когда лечится корнями растения, корни растут вниз, энергия идет вниз и внутрь, потому что они имеют огненную природу. Все корни, они острые на вкус. Они увеличивают жар в теле и энергию вниз. Этот жар направляется вниз, увеличивается активность половых органов и, ну, как бы, увеличивается возможность зачать. Так действуют корни. Это энергетическое действие, тонкое, невидимое действие. И обладает огромной силой, потому что психическое тело, оно контролирует деятельность физического тела, грубого тела. Так это работает. А? Прививки? Ну, знаете, как бы прививки могут помочь иногда. Но проблема заключается в том, что, вот, допустим, эти детские инфекции, они сейчас каждые 2-3 года, они модифицируются, и уже нужна другая прививка, понимаете? Я был поражен, были случаи, когда я видел привитых людей, они той же самой инфекцией болеют, а потом мне инфекционисты говорят, что это просто другой генотип уже инфекции пошел. Ну и тогда какой смысл прививки? Но есть еще как бы один момент, который касается лично меня, моей жизни. Если вы хотите мое личное отношение к прививкам, я скажу. Потому что все зависит от того, как лично вы и ваша судьба с этим связаны. Например, если в вашем роду есть такая ситуация, вот у меня, допустим, один родственник, он сделал прививку, стал эпилептиком и потом умер в среднем возрасте от безумие. Ну, то есть он стал просто уже больным, инвалидом, как бы деградантом, понимаете? То есть просто вот такая тяжелая эпилепсия была, что он не дожил даже до пожилого возраста и всю жизнь страдал сильно. Он сделал прививку и заболел. У меня есть одна знакомая, которая вылечила ребенка тяжелейшего заболевания и в возрасте 5 лет сделала ему прививку, и он умер через несколько дней прививки этой. Есть риск. Есть риск. Если у вас чувствительная семья, аллергики, допустим, в доме, если у вас непереносимость к антибиотикам, там, к продуктам питания часто у родственников встречается, и ваш ребенок очень чувствительный по природе, болезненный такой, он слабый организм, то есть вероятность какая-то, что, сделав прививку, вы сделаете ему непоправимую беду в жизни. Поэтому будьте осторожны. Вот я вам еще раз говорю, что, понимаете, мы многого не знаем в этом мире. Мы не знаем, что есть мощные методы. У меня ребенок в возрасте 4 лет был в Индии и заболел малярией. И эту малярию я вылечил, просто поставив, есть такие, есть длинный перец, такие семена, он убивает вирус малярии. Я поставил ей повязки, также вот правая рука, правая нога с этими, с длинным перцем. И она вылечилась за 4 дня от малярии. Все, никаких рецидивов, ничего не было. 4 годика всего было ребенку, понимаете, и вылечили малярию просто вот таким методом. Ну, то есть есть способы лечить даже тяжелейшие инфекции другими методами. Но я не против прививок, понимаете, если у вас крепкие все растут, в крепкие организмы, вы делаете прививки всем, и у вас все нормально, ничего не происходит, так делайте дальше, нет проблем. Вот у кого такое? Вот вы делаете прививки, у всех все нормально. Ну и делайте дальше, и нет проблем. Понимаете, все зависит от того, где вы родились. Понимаете, какой у вас организм, как он сложен. Вот я знаю, что своему ребенку прививки не буду делать, потому что у меня чувствительный организм, у нее чувствительный организм. Но есть люди, у которых нормально все получается с этим. Ну делайте тогда. Все зависит от того, как ваше, и вы сами чувствовать будете. Родители сами чувствуют, надо это делать или нет.
Можно теперь задать вопрос?
Да, где? Да.
Скажите, пожалуйста, зачатие происходит, а потом начинается повышаться уровень прогестерона, и либо выкидыш, либо замирание происходит. Что?
У вас очень горячий организм. Вам надо его охлаждать сырой пищей. И вот все будет хорошо там.
То есть получается, когда беременеть, нужно кушать побольше сырой пищи?
До этого. Чтобы организм перестроился. У вас очень много жара в теле. И это мешает в зачатии. В вынашивании точнее.
Да, зачатие. То есть анализы сдаю, с гормонами все нормально.
Да, вот когда у женщины холодный организм, холод в организме, ей тяжело зачать. Ей надо разогревать организм. То есть маслом промасливание тела разогревает организм. Можно, допустим, больше маслянистой пищи есть, больше зарядки, движения. Часто ленивые женщины, когда мало двигаются, много спят, у них холодный организм. Они не могут зачать. Но когда зачинают, вынашивание хорошо идет.
А в этой ситуации зарядка все равно можно?
Вам лучше все делать так, чтобы у вас не перегревалось ничего. То есть есть чем больше сырой пищи, плавные движения, зарядка. Не носиться как конь. Вот. Каждый день, 2 раза в день под душем. Прохладный душ с утра и вечером помогает снизить жар в теле. Не есть острой пищи совсем.
Ну не ем и не ношусь по дому.
Вы хорошие, без всякого сомнения. Я вам даю совет.
Спасибо большое.
Да? Ваш вопрос, да? Есть такое понятие, как законные дети и незаконные. Это понятие не является фантасмагорией. Понимаете, если люди обвенчались перед Богом, то есть они перед Богом установили отношения, то тогда приходит в жизнь ребенок, который планируется свыше. То есть этот ребенок послан судьбой как награда за соблюдение правил. Если люди живут дикой жизнью, то есть они не венчаются никак, они верят только друг другу, то есть они, понимаете, брак, роспись, государственная роспись означает, что человек клянется перед родственниками, это и происходит там. Собираются родственники, он клянется, расписывается, что он не бросит человека. Эта клятва дает детей, законных детей, но эти дети, они не посылаются свыше божественными силами, они просто даются по судьбе. Когда человек венчается в храме и потом перед зачатием молится Богу, как бы думает о том, что Бог дал мне жену, пожалуйста, дай также мне и ребенка, тогда получается, что ребенок приходит с особыми качествами уже, имеющий склонность заниматься духовной практикой, молитвой там и так далее. Если люди гражданским браком живут, то они как дикие кони, там даже Егуго прямо на времена. Что себе представляете, Бог подтвердит. Они как дикие кони, понимаете? То есть они просто скачут вместе, как бы могут скакать раздельно. И ребенок такой же рождается. То есть он хочет с родителями живет, хочет нет, он не чувствует. Они даже не могут оформить вообще идею, кто они друг другу, как они оформят идею по отношению к ребенку. Вот смотрите, допустим, люди живут вместе, да? Они не расписаны. Я женщину спрашиваю, много раз такое было. Я говорю, вы с кем живете? Она говорит, с мужчиной. Я говорю, он вам муж? Она говорит, нет, мы просто живем вместе. Хорошо, если у вас это не муж, вы просто вместе живете, тогда кто будет ваш ребенок? Вот подумайте об этом. Нет мужа, есть ребенок. От этого мужчины, с которым вы живете, кто ребенок тогда? Это еще третья коняшка, которая будет скакать вместе с вами. Вот кто это. Просто если вы не оформили отношения друг с другом, как вы с ребенком-то оформите? Как вы объясните ребенку, кто этот мужчина, который с вами живет? Беременные в ЗАГС не бегут. Я вам сейчас кое-что интересненькое расскажу, чтобы вы знали. Дело в том, что когда женщина беременеет, то... Так как она не была привязана к мужу, потому что это не муж, та женщина беременеет, вся энергия счастья у нее устремляется туда, внутрь. Там наступает ее счастье, понимаете? Все счастье внутри. Так как она не имеет никакой ответственности по отношению к этому человеку, она про него вообще так вспоминает редко очень, этот момент. А мужчине нужна постоянно женское внимание. И если этого не происходит, так как между ними так же и нет никакой клятвы, обязательств, он просто разошлись, как море корабли, понимаете? Чаще всего, когда люди не расписываются раньше, наступает беременность, мужчина уходит из семьи. Это очень и очень часто бывает. Причина – неправильно сложенные отношения. Есть еще другая причина. Женщина, когда беременна, она становится очень чувствительной, эмоциональной. Сколько мужчина вкладывает в нее сил во время вынашивания беременности, сколько она сил потом вкладывает в ребенка, когда он капризничает. Сначала капризничает женщина, потом капризничает ребенок. Сначала вкладывает силы мужчина, он вынашивает жену беременную, потом она вынашивает. Ну то есть сначала мужчина женщине отдает, в общем мужчина крайним остается по-любому. Но некоторые не хотят оставаться крайними, понимаете, он чувствует тяжело и смылся, потому что клятву никому не давал. Но если даже вот зачатие произошло и пошли в ЗАГС, ну слава Богу, слава Богу. Ребенок может, допустим, прийти диким конем, но пошли в ЗАГС, он будет постепенно как бы, дикие кони же становятся ручными, поскачут. По мозгам подают и успокоится.
Можно вопрос?
Да.
Скажите, пожалуйста, если ребенок рождается в день рождения ну, какого-то близкого родственника, там, дедушки там, или бабушки?
Ничего не значит. Ничего не значит. Не значит, что бабушка родилась где. Где? Кто? Где? Я не вижу человека. Ну, руку поднимайте, у вас плохо. Нет, ничего не значит. Да, еще насчет рождается ребенок. Садитесь, сейчас кое-что скажу интересненькое. Есть одна проблема, заключается в том, что когда рождается ребенок, то женщина видит в нем душу. А когда она видит в нем душу, она начинает много сочинять. Понимаете, дело в том, что ребенок, когда рождается, он кажется, душа означает самый мудрый, самый красивый, самый прекрасный человек, понимаете? Поэтому женщина много начинает сочинять. У меня ребенок индиго, у меня вундеркинд, или бабушка святая родилась у меня и так далее. Много сочинять, понимаете? Это просто ребенок и все. Он вам еще устроит Кузькину маму, когда подрастет. Потерпите немножко. Когда он маленький совсем, в нем видна душа, и поэтому мать считает его самым лучшим. И это правда. Вот если, допустим, сейчас у каждого человека видеть душу, тогда точно так же можно увидеть, что он самый лучший, как этот маленький ребенок. Ничего не поменялось с возрастом. Просто судьба начинает из сердца выходить сильнее с возрастом, и душевные качества человека с возрастом видны хуже. По этой причине, мамы дорогие и папы дорогие, пожалуйста, не считайте своего ребенка святым. Но уважайте его чистоту, которую вы видите. Понимайте, что это вам дан Божий дар видеть чистоту души вашего ребенка, но также знайте, что он маленький, невежественный и не нуждается в вашей мудрости. Строгость необходима в воспитании ребенка, но через 5 лет после рождения. Если вы будете его обожествлять, то в этом случае вы потерпите крах воспитания, потому что ребенок этот будет очень гордым вырасти, будет себя считать очень возвышенным, крутым. Это неправильно.
Вопрос теперь, да?
Где микрофон?
У меня, я встаю. Правее, смотрите.
Да?
Угу. Ну, первонаперво хотел бы вам сказать большое спасибо, Олег Геннадьевич, за ваши лекции, которые в интернете я смотрю очень часто.
А здесь?
И здесь тоже большое спасибо. Просто я не по теме пришел, у меня с этим все в порядке.
Но если вы пришли не по теме, сейчас ваш вопрос, он будет пустым тратом времени для всех остальных.
А когда можно к вам обратиться по поводу вопросов питания? Мне вот интересно.
Воспитание будет
нет,
следующая
нет,
лекция.
Питание, питание. Вот в частности сухое голодание, вот в этом вопросе.
Я пока не планирую лекции на эту тему. То есть почему я должен именно отвечать на этот вопрос?
Ну извините тогда.
У меня есть лекции, например, в Челябинске. Я преподаю студентам, которые учатся вот этой вот медицине народной. Вот, в Институте физкультуры есть такая кафедра оздоровительных практик Востока. Там есть лекции, они в интернете в свободном скачивании есть. Там я говорю о всех видах голодания и подробно разбираю, как они действуют. Послушайте и получите ответ.
Понял, спасибо. И еще один маленький вопросик. А есть ли в Москве такой центр, где... учат готовить. Вот в Екатеринбурге там семья есть, которая готовит.
Есть, 100%. Куча народу здесь учат. Вы имеете в виду ведическая кухня?
Да, да,
да. Да, очень много людей.
Как их найти?
Как их найти? Просто набирайте в интернет «Ведическая кухня в Москве». Как вас найти? Сразу куча телефонов, адресов. Да, вот мужчина уже несколько раз пытается задать вопрос. Нет. Веды считают, что хорошо, если мужчина старше, чем женщина. Это хорошо. Есть просто разница, определенная разница, которая дает разницу восприятия мира. То есть 14 лет разница, это разница, после 14 лет новая формация людей уже начинает жить. 14 лет проходит, новая формация, у них другой менталитет. А понять друг друга тяжелее, когда разница больше 14 лет. Понять тяжелее просто. Именно психически, да. То есть тяжело жить. Но потом, если любовь, можно наладить. Вот. Разница в возрасте, когда женщина старше, проблема именно в том, чтобы мужчина должен дорасти до нее. То есть женщина развивается быстрее, чем мужчина. И мужчине очень трудно будет стать сильным рядом с женщиной, которая старше. Но если он дорастает и становится сильным, я знаю семьи, когда женщина 6 лет старше, но мужчина очень развитый, сильный, она ему подчиняется как мужу. То есть она чувствует себя рядом с ним защищенной, сильной личностью, и не чувствуется, что она там сильно старше. Она чувствуется как женщина, он как мужчина, это возможно. Мужчине надо приложить чуть больше усилий, если женщина старше. Если мужчина старше, где-то... Так это и шаг вообще. Откуда он взялся? А? Здесь цирк. А, здесь же цирк, точно. Здесь цирк. Я думал, что же здесь такое, почему здесь цирк, оказывается. Ладно, сейчас, погодите, значит, что-то Ишак сбил меня, на чем мы остановились? На разница в возрасте, да. То есть для зачатия вообще никаких проблем нет. То есть 7 лет разница, мужчин на 7 лет старше, вообще классно. Ситуация очень гармоничная, потому что когда обоим становится 50 и 40, то... они очень гармонично выглядят, потому что мужчина женщина становится старше быстрее. А мужчине надо, чтобы жена всегда была красивой. Если больше 7 лет разница, женщина всю жизнь будет красивой. И поэтому отношения будут гармоничными всю жизнь. Но даже если это не так, все равно люди могут жить счастливо друг с другом. Вопрос их отношений. Вы зря беспокоитесь на эту тему. Не беспокойтесь, пожалуйста. Все, в этом нет проблем. Да? Да? Если рождается недоношенный ребенок, то он может стать очень гениальным. У него тяжелейшие условия жизни, и он с детства борется за существование. Создайте ему хорошие условия для развития, и вы увидите сильную личность перед собой. Я знаю много примеров, когда ребенок рождался недоношенным и становился очень сильной личностью. Это признак силы, дает силу. Но если условия будут плохие для жизни, неправильные, тогда ребенок может болезненным быть в жизни. Все зависит от того, какие условия для жизни вы ему создадите. Будет заботиться хорошо, развивать хорошо, он станет сильной личностью.
Олег Геннадьевич, можно вопрос?
Где?
Здесь. Я здесь.
А, да. Теперь у меня вопрос. Лекция нормальная? То есть вас устраивает такая лекция? Нормально? Я не пою, немножко другой формат. Просто более практического плана. Нормально? Ну, давайте.
Можно вопрос? Я тут.
Да?
Справа.
Справа?
Нет, да.
А что, девушка там стоит слева? А, в очереди стоит?
Да. Я тут.
Тогда микрофончик, потом туда, вот девушка в очереди.
Хорошо. Олег Геннадьевич, благодаря вашим лекциям я осознала о себе...
Ну, не хвалите меня, я и так уж захвален.
Жадная женщина.
Вы жадная женщина?
Да. То есть я работаю, и... То есть сейчас стоит вопрос о том, что о зачатии. 4 месяца мы пытаемся, но пока ничего не получилось. Я понимаю, что это...
Горячий организм очень, надо охлаждать, сырая пища, да. У вас все получится.
Работать.
У вас нормально работает гормон, горячий организм. Сперматозоиды попадают к вам и сгорают. Не выдерживают жара вашего организма, сгорают по дороге.
Я вроде не краснею, не потею, ночью нормально сплю.
Я краснею, я влюблю. Как хотелось бы сказать.
Но чувствуется, да, что горячий? То есть вы почувствовали это?
Я не могу ошибаться. Этим занимаюсь уже 20 лет.
Спасибо.
Я точно знаю, что это так.
Спасибо.
Захотелось вдруг сказать, станем над рекою зорьки новые встречать. Я не краснею, не бледнею. Почему горячий? Доктор сказал горячий, значит горячий.
Олег Геннадьевич.
Да?
Да. Спасибо вам за лекцию большую. У меня вот такой вопрос. Вы говорили по поводу близнецов и двойняшек, что у них очень большая энергетическая связь.
Да.
А если ситуация, когда рождаются 2 ребенка, один выживает, один умирает после родов, сохраняется ли при в этом случае какая-то связь? И ну, какие вообще можете комментарии?
Да нет, все нормально. Ну, то есть один остался, пусть живет.
Нет, он живет просто. То есть никакой связи, никакого влияния.
Если вы будете об этом думать, будет хуже.
Все, хорошо, спасибо.
Мой первый ответ был достаточен для вас. Не надо было лезть в эту сторону дальше. Часто женщины грызут сук, на котором сидят. Да? Мои хорошие. Ну тогда телевизором стирается. Знаете, вот этот бред, бредовики-затейники. Садитесь, расскажу. Расскажу про бредовиков-затейников. Нет, садитесь сначала на первый, потом будет второй. Про бредовиков-затейников. Слушайте меня внимательно. Бредовики-затейники — это люди, которые не понимают, как оценивать что-то. Они гипероценку дают. Вот смотрите, бритовики-затейники решают, что продукты питания, в которых есть химия, разрушаются нашу жизнь, и шансов жить, быть здоровыми нет, если питаешься из супермаркета. Это бредовики-затейники. Почему они бредовики-затейники? Потому что если вы считаете, что химия, которая в пище, разрушает вашу жизнь, тогда вам не надо дышать. Потому что когда человек дышит, он получает химии из атмосферного воздуха в 10 тысяч раз больше, чем из свеклы, которую он съел. Если вы получаете через воздух просто от выхлопных газов каждый день 10 тысяч раз химии больше и при этом нормально живете, то морковка вас не убьет. 100%. Теперь стирается родовая память, бредовики-затейники опять придумали. Хорошо. Если вы так считаете, тогда у вас родовая память уже стерлась от телевизора вся. Потому что между УЗИ и телевизором нет никакой разницы. Пытайтесь это понять. Что? Да. А, человек высасывает энергетику из детей, не даются дети, да? Вот оно еще одна у нас бредовая, бредовая идея. Так, женщины, все, слушайте меня внимательно. Причина, почему вы не можете зачать детей, очень простая. Во время зачатия вы высасываете из них энергию. Вам надо ее засасывать просто в них во время зачатия. Ага, будущее закрывается, да? Садитесь, сейчас я вам расскажу про будущее. Это тоже бредовики-затейники. Знаете, что они считают? Они говорят, женщины, мне нужна девственница, понимаете? Девственница. Почему девственница? Потому что если ты уже имела мужика какого-то, то возникает определенный эффект. Мой ребенок будет похож на этого мужика обязательно. Это значит, что ты уже все, можешь просто идти и повеситься. Если у тебя мужики были какие-то, да, иди и повесься, все. Замуж тебе уже все нельзя брать, потому что ты уже все, как бы у тебя вот этот эффект, вот, как он называется-то? Телегония, да. Так вот, знаете, этот эффект бредовики-затейники раздули до безумия. Почему они это делают? Просто из мужской гордости, понимаете? Это в основном женщины, кстати, так не говорят, а мужчины в основном поют песни везде. Женщина имела все, только девственницу надо брать замуж. Да где вы возьмете девственницу-то? Рассказываю. Какая бы жизнь у вас ни была, просто искренне раскаивайтесь в том, что было. Вот, искренне раскаивайтесь в том, что было, и ваш ребенок будет похож на вас 100%. Телегония возникает только в том случае, если отношения, допустим, девушка занимается сексом и думает усиленно про того какого-то человека, который был раньше. Вот тогда вот этот эффект возможен, понимаете, а в противном случае нет. А вообще, как бы вот есть такая проблема, она заключается в том, что когда люди начинают духовностью интересоваться, эзотерикой там какой-нибудь, духовностью, да, у них есть одна проблема. Они начинают очень много фантазировать и преувеличивать, понимаете? И эта проблема, она до безумия потом, просто до безумия дорастает. Вот если женщинам сейчас сказать, что они высасывают ребенка, у ребенка энергию, когда зачинают, к чему это приведет? Бесплодие станет больше просто, и все. Зачем вообще такие вещи какие-то говорить? Просто есть проблемы, связанные. Да, конечно, духовность на первом месте стоит, это факт. Если люди будут молиться, они поймут также, что надо лечиться. Знание о том, что лечить тело, это тоже знание, которое связано с духовностью. Потому что бездуховные люди не способны содержать тело в нормальном состоянии. Тело – это продукт деятельности души тоже. Из-за того, что душа ведет себя неправильно, она получает материальное тело. Есть еще тонкое тело, психическое. Оно тоже зависит от нашей судьбы. Как душа себя ведет, так и работает тонкое тело. Поэтому, если человек занимается духовной практикой, то все проблемы проходят. Но поймите, что только одной молитвой человек не может вылечить бесплодие. Потому что он, может быть, с помощью молитвы сожжет все эти проблемы, которые у него в сердце есть, за 10 лет. А через 10 лет он просто уже не сможет зачать, потому что уже поздно. Попытайтесь это понять с вашей философией сейчас. Что если мы говорим о зачатии, также надо знать и технические моменты какие. Какие-то, которые помогут людям просто преодолеть вот эти вот проблемы. Можно все решить с помощью молитвы, это факт. Все. Вопрос вашей квалификации в молитве. Если вы очень серьезный человек в молитве, если у вас огромная сила в молитве, то вы можете все болезни сжечь за месяц молитвы и зачать ребенка просто с помощью молитвы. Но если у вас нет такой силы, не надейтесь, что у вас это получится. Это самообман. И те люди, которые думают, что они просто молятся и таким образом вылечат себе бесплодие, это тоже безумие. Я знаю много примеров, когда люди пишут книжки «Помоги себе сам». Привожу пример. Человек, у которого злокачественная опухоль, читает книжку «Помоги себе сам». Это рак, понимаете? Его надо лечить. Официальной медициной, неофициальной медициной его надо лечить. Хорошо, когда человек делает химиотерапию, делает операцию, это спасает ему жизнь. На 100% это помогает. На 100% это помогает. Если он находит такого врача, который может еще другими способами вылечить рак и параллельно лечится официальной медициной, этот человек разумный. А если человек начинает просто молитву, то есть вероятность примерно 80%, что он просто упустит время, а может быть и 90%. У меня на примере есть только один человек, который вылечил рак молитвой. Это одна девушка, которая заболела раком, у нее был рак легкого. Она два случая знаю. Одна женщина, у нее был рак легкого, она пришла в ведический монастырь и сказала: «Господь, я не буду лечить этот рак легкого, я хочу отдать свою жизнь тебе. Если хочешь, возьми ее. Я оставлю это тело, если хочешь, оставь мне мою жизнь, и я буду служить тебе всю жизнь как монашка». И у нее рак застыл, перестал расти. Я потом ее протестировал, у нее как опухоль была, такая осталась. Но она не рассосалась, она осталась в теле, но не растет. И она не растет уже 30 лет. Второй случай, одна девушка молодая, у ней был рак крови, она приехала в святое место оставлять тело, ей было 25 лет где-то. Она начала молиться, ничего Господу не говорила, просто думала оставить тело. Молилась. И она обычно переливала кровь через какое-то время. Но смотрит, она не умирает, как бы, и кровь не переливает, и не умирает. Ну, молится постоянно. И начала, ну, через год где-то исследовалась, рака нет. И в это время как раз она нашла себе замечательного мужа еще, там, который тоже духовной практикой занимается. Вот два случая. И знаю десяток случаев, даже двадцаток случаев, когда люди из-за того, что они думают «помоги себе сам», упустили возможность лечить злокачественную опухоль из-за того, что они не пошли и не сделали химиотерапию, не облучились вовремя, не сделали операцию и потеряли время, и потеряли жизнь в результате. Так вот, знаете, молодой человек, я чувствую у вас эту тенденцию. Уберите из своего сердца вот эту вот идею быть вот этим затейником, который очень много сочиняет. Хорошо? Разбирайтесь. Но если вы будете делать выводы неправильные, эти выводы могут повлиять на других людей. Тем более в присутствии 600 человек, если вы эти выводы будете делать. Разбирайтесь аккуратно, не калечьте народ вокруг себя. Можно? Все, уже лекция закончилась.
Пожалуйста, последний. Олег Геннадьевич,
Я должен закончить лекцию сейчас. Я думаю, мы сейчас должны сесть все. Сесть прямо. Я надеюсь, вот смотрите, я извиняюсь за свой строгий голос по отношению к этому молодому человеку. Это было необходимо. Я просто знаю, к чему это приводит, поэтому я вот так сделал. Простите меня. Вот. Значит, послушайте меня внимательно. Кто был из вас на моей прошлой лекции здесь, в Москве? Спасибо вам большое. Мы с вами только о молитве говорили, да? Это тоже был необычный формат. Мы не говорили ни о чем, кроме молитвы, и погрузились в эту тему. Вот сейчас я тоже вот рискнул и сделал вот этот необычный формат. Я вам не говорил ничего о Боге сегодня на лекции, не говорил ничего о духовной практике, просто рассказал какую-то важную вещь в жизни, потому что это важная вещь. Многие люди действительно страдают сейчас от бесплодия, не могут зачать ребенка, и нам пришлось просто какие-то практические вопросы решать, связанные со здоровьем и с жизнью, с обычной. Я надеюсь, что вы не потратили зря время. Если вам самим эта тема не интересна, то у вас есть дети, есть знакомые, друзья. Вы можете уже на основании того опыта, который я имею, воспользоваться им и кому-то что-то сказать ценное. Не думайте, что в этом мире ценности, они имеют какую-то только одну плоскость. Мы говорили о Боге, это очень ценно, это самое ценное, думать о Боге, учиться молитвой, молитвой побеждать судьбу. Но также надо знать, что даже те люди, которые молитвой побеждают судьбу, опытные люди в жизни, они всегда заботятся о теле, заботятся также о психике своей, заботятся о питании, об этом обо всем надо заботиться. И разумные люди также обследуются, не запускают ситуацию, связанную со здоровьем. Вот это очень важно понять. Это итог нашей сегодняшней лекции. Я посвятил лекцию практике чисто каким-то практическим вопросам для того, чтобы вы учились быть гармоничными. Не надо никуда уходить в сторону, понимаете? Не надо кренов никаких. Только молитва или только зарядка, понимаете? То есть надо, чтобы все развивалось гармонично. А сейчас давайте сядем прямо. Сейчас у нас будет уже духовная часть нашей программы. Будем концентрироваться на работе над собой. В конечном счете надо знать, что без работы сердца невозможно ничего сделать. Даже понять, что мне делать, эко или лечиться, ждать зачатия своего ребенка или взять сначала на воспитание. Все это возможно только с помощью молитвы. Олег Геннадьевич не ответит вам на этот вопрос. Молитва протекает таким образом. Сначала мы должны понять причину, почему мы не знаем. Причина незнания – это наши трудности, наши грехи в сердце. Все грехи в сердце очищаются с помощью святости. И это очищение возможно только в том случае, когда человек не думает о том, чтобы сделать что-то для себя, когда он контактирует со священным объектом. Нужно кланяться святыне. Я хочу для тебя служить. Я хочу быть таким же, как ты. Я хочу выполнять твои наставления. И повторять, я желаю всем счастья. Когда человек отвлекается от себя, то Господь сам дает ему знание в сердце, что делать. А когда человек держится за себя, не хочет от себя отвлечься, Господь туда войти не может. Понятна система? Нужно думать о чем-то возвышенном. У каждого человека есть что-то святое в жизни. У кого-то изображение священное, у кого-то святая вода, у кого-то святая книга, у кого-то святое имя Бога. У кого-то останки, допустим, с могилы святого человека. Просто память даже об этом. Самое главное — включить память о чем-то возвышенном, чистом, которое дало вам в сердце радость, победу, чувство, силы. Может быть, вы прочитали жизни святого человека, вдохновились. Вспомните то, что вас духовно вдохновило. Кланьтесь этой святыне. Бог действует на вашу судьбу через эту связь. И повторяйте, я желаю всем счастья. Вот ту память, которую вы включили, отдавайте другим с этими словами. И так ваше сердце станет проводником той силы, которая вам даст знание, как жить. Вот этот метод мы сейчас вот практикуем. Он очень важен. Я желаю всем счастья. Я.